вопросы. Позволили мне скажу несколько слов на тему, которую ранее обозначил. Бхагавад-гита объясняет структуру человека. Там говорится, что есть тело. Это тело состоит из грубых элементов. Над телом находится чувство. У нас есть 5 чувств. Обоняние, осязание, слух, зрение. Вкусовое ощущение, язык. 5 органов чувств. Но все эти чувства, они так или иначе, как щупальца, я рассказывал вчера, собирают информацию извне, и вся эта информация поступает в ум. Над чувствами находится ум, над умом находится будхи или интеллект. Веды различают 2 этих понятия, которые очень сложно различимы в нашей культуре, где нету, в общем-то, строго говоря, различия между понятием ум и понятием интеллект. В санскрите есть 2 конкретных термина – манас и будхи. Будхи – это та часть нашего сознания, которая определяет направление действий, в которой проявляется сила воли, которая может отличить хорошее от дурного. Манас – это эмоциональная составляющая нашего ума, который просто говорит, мне это нравится, а это не нравится. Мы знаем какое-то ощущение, и ум кричит, хорошо. Или наоборот, ум кричит, плохо. Если мы обливаемся холодной водой с утра, ум кричит, не хочу. Кто говорит при этом, делай это? Будхи. Будхи говорит, это хорошо, это тебе поможет, это сделает тебя более здоровым, это даст тебе большее спокойствие, это не будет тебя расслаблять. Но ум – это вещь, которая, в общем-то, программируется по принципу плюс-минус. Хорошо, плохо, нравится, не нравится. Будхи или интеллект, способность различать, способность проводить различия между тем, что на самом деле хорошо для нас, а не просто нравится нам. А это другая вещь. Удивительная вещь, что человек устроен так, что все то, что ему нравится, далеко не обязательно хорошо для него, в конечном смысле этого слова. Очень часто то, что нам нравится, плохо для нас, и наоборот, то, что нам не нравится, хорошо для нас. И для этого нам дан разум, и разум – это самая важная часть нашего аппарата. Все это аппарат, надо всем этим стоит душа. И душа, собственно, имеет некую программу, душа подает этому аппарату программу, подобно тому, как человек, который сидит за компьютером, он программирует этот компьютер и говорит, что ему нужно делать. Компьютер делает все остальное. Точно так же у нас есть этот сложный аппарат с разными вещами, и в зависимости от того, какой приказ исходит от души, все остальное начинает действовать соответствующим образом. Если душа говорит «наслаждайся», то интеллект будет искать положение, в котором человек будет чувствовать себя наслаждающимся, ум будет им руководить практически и так далее. Вот. Но в конце концов, что случается, когда человек просто запрограммирован на какие-то удовольствия? Он получает удовольствие, в этом нет никаких сомнений. Он получает какой-то чувственный опыт, наслаждение, всего остального. Но неизбежно вместе с этим приходит разочарование. Либо он понимает, что все это пустое, никуда не ведет, и что это уже было много раз, и ни к чему это не ведет. Либо он чувствует опустошение. Очень часто люди, которые получили весь этот опыт, они полностью пустые внутри. Да, вроде бы все было, все есть. Есть все основания для того, чтобы считать себя счастливым. Единственное, чего нет, это счастья нет. Пустота есть внутри. Либо человек погружается в депрессию от какой-то безнадежности того, что это по-настоящему может сделать меня счастливым. Либо он погружается в постоянное беспокойство для того, чтобы поддерживать статус-кво. И тут в этот момент включается разум. И разум включается обычно, часто он включается, либо в результате какого-то шока, каких-то трагических событий в нашей жизни, когда человек просыпается. Очень интересно само слово «будхи» или «разум». На санскрите оно значит, русское слово «будить», происходит от этого слова «будхи». Человек пробуждается. «Будхи» буквально значит, слово «Будда» происходит от этого слова. «Будхи» значит «проснувшийся», «пробудившийся», «просветленный». Человек, у которого проснулась высшая часть его сознания. И часто нам нужен какой-то шок, чтобы мы проснулись. Мы во сне делаем что-то, и вроде бы все хорошо, и общество, которое вокруг нас считает, что у нас все хорошо, и мы внушаем себе, что все у нас хорошо, но в какой-то момент что-то происходит. И это милость. На самом деле, несмотря на то, что часто эти события кажутся нам трагическими, на самом деле это милость, потому что это вещь, которая заставляет нас проснуться. Вот. И эта вещь заставляет нас искать другой формы жизни, другого способа существования, другого способа взаимодействия с этим миром, и заставляет нас ставить перед собой другие цели. В конце концов, человеку что нужно? Рами сказал, спокойствие ума. А спокойствие ума – это естественное состояние ума, не зараженного низшими качествами природы. И чем хорошо это состояние? Люди не знают, что это такое, поэтому боятся, не думают, что если у меня ум будет спокойным, мне скучно будет. Я очень хорошо помню, я давал лекцию на фестивале у Рами в Израиле. И я рассказывал очень подробно механизм соотношения ума, разума и того, каким образом управлять этим. Там много всего, это большая тема. И в частности я сказал, что в конце концов, это вывод великих мудрецов, в частности Будды, что проблема вся заключается в наших желаниях, что бесконечные желания внутри нашего сознания, они не дают нам покоя, они подгоняют нас и делают нас рабами. Они гонят нас непонятно куда, и в конце концов мы приходим куда-то, и непонятно куда. Как сказал хорошо Остап Бендер, исполнилась мечта идиота. Человек ставит перед собой какую-то цель, достигает ее, но вывод, к которому он приходит, и что? И зачем мне это надо было? Нужно мне было все эти вещи. В конце концов, ничего не случилось существенного. И когда я это рассказывал, я сказал про желание. Одна женщина, я помню, она просто не смогла сдержаться, она возмутилась прямо там. Она стала кричать, что плохого в желании? Желание – это хорошо. И это, на самом деле, это правильное утверждение, потому что человек не понимает, как жить без желания. Смысл его жизни в том, чтобы порождать желание, исполнять желание, и в этом есть некое подобие, скажем так, смысла, какая-то динамика. Человеку кажется, что если его ум спокоен, то он лишается динамики, что ему в конце концов будет скучно, что он потеряется в этом ровном каком-то состоянии, что непонятно вообще, что делать и зачем все это. Но это только потому, что он не знает, что значит настоящее спокойствие ума. Настоящее спокойствие ума – это то самое просветленное состояние ума, которого достигали мудрецы или святые, в котором человек очень хорошо чувствует себя, чувствует внутренний смысл своего бытия и чувствует всех остальных. Может сострадать по-настоящему к другим, может испытывать боль чужую, может радоваться чужому счастью. В конце концов, он начинает жить настоящей жизнью. Жизнь до этого – при всей ее какой-то событийности, бурных вещах и всем остальном, какой-то яркости, насыщенности, она приводила к опустошению, тогда как если человек обретает это особое естественное состояние ума. Суть в том, что это спокойное состояние ума, это изначальное состояние ума. То бурное состояние ума, в которое мы его приводим, возбужденное состояние ума, это противоестественная вещь, несмотря на то, что нам не кажется так. В соответствии с философией Санхи, ум порожден, а естественный ум в нормальном состоянии, когда человек действительно нормален, он абсолютно спокоен, чист, и человек начинает ощущать счастье, идущее изнутри. Когда ум человека возбужден, то он зависит в своем счастье от внешних стимулов, внешних раздражителей. И когда этих внешних стимулов благоприятных нет, то человек начинает испытывать горе, раздражение, разочарование. ему все не нравится, не так, как нужно. Условия не соответствуют тому, как я хочу. Это интересное определение стресса в аюрведе. В аюрведе говорится, что причина стресса и причина множества заболеваний, которые порождены стрессом. Причина в конечном счете депрессии, в которой нас погружает избыток стресса. А сейчас все люди находятся в этом состоянии избыточного стресса. Постоянно мы под каким-то давлением находимся. Этот стресс, давление, какие-то все остальное, он порождает множество проблем. Болезни, ранняя седина, ожирение какое-то. В конце концов, депрессия, когда человеку не хочется жить. Так вот, в соответствии с аюрведой, это причина стресса, очень интересно определяется. Там говорится, что стресс – это состояние, когда что-то не так, как я хочу. Стресс появляется, когда я себе как-то помыслил, уже что-то придумал, уже распланировал, уже что-то придумал, а тут все не так. Я уже подумал, что я в палатках буду жить, а меня в какую-то гостиницу приводят. И сразу стресс. Ну, изнутри поднимается возмущение, и это возмущение выводит ум из равновесного состояния, и в конце концов оно накапливается, оно капается там постепенно, постепенно, постепенно. Вот. И философия или, скажем так, позиция, которая за этим стоит, за этим стрессом, что тут все должно быть, как я хочу. И в конце концов, это ложная философия, потому что это программа Бога. Все может быть, как я хочу, только в одном случае, если я Бог. Во всех остальных случаях все никогда не будет так, как я хочу. Есть хорошая история про Хаджуна Средину. У него спросили, дорогой Хаджа, пришли к нему ученики и спросили, можете ли вы доказать величие воли Бога. Он говорит, очень просто, докажу вам величие воли Бога. Сколько себя помню, все время получается не так, как я хочу. Значит, получается так, как он хочет, и в этом величие воли Бога. И в этом, собственно, в чем секрет? Секрет спокойного ума или этого спокойствия – это определенная внутренняя позиция. Если я настроюсь на правильный лад, настрою себя на правильный лад и пойму, что за всем стоит высшая воля, эта высшая воля меня куда-то ведет. Даже если она ведет меня через какие-то вещи, которые мне не нравятся, то в конечном счете у меня может быть радостное и спокойное состояние. И в этом состоянии я могу действовать. Я могу действовать гораздо лучше, чем в состоянии стресса. Под стрессом я буду пытаться сделать как нужно, еще что-то такое, это нормально. Но если я спокоен, я тоже буду действовать. Я тоже буду действовать в соответствии с моим пониманием, разумением того, что мне нужно или что не нужно. Но при этом я не буду волноваться, расстраиваться, не будет накапливаться стресс. Я буду просто спокойно действовать. Это первый урок Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита состоит из множества важных уроков. Но первый урок Бхагавад-гиты, который Кришна дает Арджуне, на санскрите звучит так. Тасмат апари харьяте, натвам шачита махаси. Кришна говорит, тасмат апари харьяте, если от тебя что-то не зависит, не расстраивайся по этому поводу. Не волнуйся по поводу того, что в конечном счете от тебя не зависит. То есть заранее не программируй себя на что-то, на то, как должно быть. Принимай то, что есть, и действуй в этой ситуации. Бхагавад-гита не говорит о какой-то пассивности. Иногда также люди боятся всех этих философских рассуждений, потому что они думают, что это должно привести их к тому, что они должны где-нибудь сесть под деревом и медитировать. Непонятно как и непонятно зачем. Нет, Бхагавад-гита объясняет, как человек должен действовать в этом мире и какая деятельность в конце концов сделает его наиболее успешным. Бхагавад-гита начинается с того, что человек не должен зависеть или программировать себя на то, что от него не зависит, но кончается она очень интересным стихом. Ятрая Гешвара Кришна, Ятрапарта Данур Дараха, Татра Шрир Виджайо Бутир, Друга Нитир Матир Мама. Санджай, рассказчик Бхагавадгиты, говорит, что там, где есть Кришна, где есть Арджуна, то есть где есть понимание того, как нужно действовать, там есть Шри, богатство, Виджая, победа или успех, Бутир, материальное процветание, Друва Нитир и торжество моральных принципов. Эти четыре вещи, он говорит, если человек действует правильно, то все эти четыре вещи к нему приходят. Трая Гешвара Кришна, там, где есть Кришна, если мы помним о Кришне, повелителе йогических сил, его тут называют Санджай Йогешвара, значит, повелитель йоги. Ятра Йогешвара Кришна, Ятра Партха Нанодарага. И там, где есть Арджуна, то есть его преданный или человек, который действует в соответствии с его волей, там будут все эти вещи. Шри – богатство, Виджая – успех, Бути – материальное процветание, Друва Нити – непоколебимость, или утвержденность в каких-то моральных принципах. То есть, иначе говоря, это самый последний стих Бхагавадгиты. Иначе говоря, Бхагавадгита не ведет пассивности. И более того, Бхагавадгита это не все это не философия для людей, которые там хотят оправдать свои неудачи. Наоборот, это философия, которая объясняет, как человек должен действовать в этом мире для того, чтобы успех пришел к нему. Причем успех не ценой каких-то компромиссов, а успех в высшем смысле этого слова, успех, который не приведет его к деградации. Вот. И в конечном счете для этого нужно понимать эту простую формулу. Я не должен стремиться к результату как таковому, я должен находить вкус в самой деятельности, ради которой я создан. Каждый человек должен найти в конце концов дело, ради которого он создан, дело, которым он живет. И действуйте, а результат придет. Не нужно беспокоиться о результате, не нужно волноваться, не нужно расстраиваться из-за того, что все идет как-то не совсем так, как мне хотелось. Все идет так, как надо. И это очень важная формула Бхагавадгиты, начальная, скажем так, формула Бхагавадгиты. У тебя есть право действовать, но у тебя нет права претендовать на какие-то плоды этой деятельности. Плоды зависят не от нас. Плоды приходят. Иногда мы можем очень много сил приложить, никаких плодов не придет, все будет бесплодно. Иногда наоборот, мы ничего не делаем, и все сваливается к нам. Что у нас есть по природе своей, мы созданы для определенной деятельности, и нужно использовать все свои способности в максимальную силу. А если мы бизнесмен, нужно заниматься бизнесом. Если мы знаем, как организовывать людей, нужно сделать это. Но при этом не настраиваться на какой-то заведомый результат, а находить смысл в самой деятельности. И это, собственно, та самая формула, о которой я тоже вчера говорил, быть здесь и сейчас. Когда человек запрограммирован на результат, то он не живет здесь, он всегда живет в будущем. И для него жизни нет, потому что он все время думает, вот там будет, и я тогда буду жить, и тогда еще что-нибудь случится, я достигну этого успеха, тогда жизнь начнется. И жизнь проходит. Все это знают, да? В детском саду мы думаем, поскорее бы пойти в школу, в школе мы думаем, поскорее бы в институт мы думаем, поскорее бы это кончилось. И так оно идет, с этапа на этап. Человек никогда в сущности здесь-то не бывает. Он все время живет ожиданием какого-то результата, когда результат приходит, он чувствует разочарование, он думает, все равно что-то не то, чего-то я, видимо, не так сделал, не добился, нужно еще больше результат поставить. Вот. И это, собственно, этот трюк или фокус, который играет с нами гуна страсти. Гуна страсти, раджа гуна, качество страсти, она заставляет нас все время жить в будущем. Гуна невежества заставляет нас все время думать о прошлом. И обычно люди в старости, они думают о прошлом, думают, как там было хорошо. Люди, они у них два периода в жизни. Когда они думают о будущем и когда они думают о прошлом. Старости, когда уже будущего нет, они сокрушаются о том, что они потеряли. Пока у них еще есть будущее, они думают о будущем, а настоящего нет. Собственно, спокойствие значит делать то, что мы делаем, с максимальным погружением в это. Что бы мы ни делали, нужно делать максимально хорошо, с максимальным погружением, отдавая в этому все свои силы. И в конце концов, все, что нужно, придет. Но главное, что придет другое, главное, что в результате этого придет понимание, глубинное понимание нашей собственной природы, направлении нашей жизни, куда нам нужно идти и куда нам нужно прийти в конце. Вот. Ну, я не знаю, все сказал, что нужно или ранее. Я твой.
Ну, вы боитесь.
Первый, говорится, что ум он в благости, да, а разум как бы в страсти. Хотя по логике.
Ум не в благости. Ум у разных людей в разных гунах. Ум порожден гуной благости изначально. То есть природа ума изначально это сатва гуна. Он порожден сатва гуной.
Ну да, а вот разум и страсти, ну это по логике, ну как бы ну, природа его страсть, да, но по логике же должен быть наоборот, да, поскольку разум как бы регулирует, он более устойчив.
Будди действительно в соответствии с философией Санки, это порождение аханкары в гуне страсти. Но под страстью имеется в виду то, что Буддхи – это активный элемент. Буддхи – это тот элемент, который заставляет человека действовать, который определяет путь, как я уже сказал, который помогает ему найти этот путь, определить, что хорошее, что плохое на этом пути, различить одно от другого. Это все качества, которые приходят от, скажем так, от раджа-гуны, можно сказать так. Ум в то же самое время – это пассивная эмоциональная вещь. А когда он заражен гуной страсти, то есть и ум, и разум, они могут быть заражены разными гунами. Это другое. Но сама по себе природа ума, она достаточно пассивная. А ум, ему нравится наслаждаться просто. Он получает какие-то ощущения, которые в соответствии с его программой кажутся ему хорошими. Хорошо. И все. И он может сидеть и наслаждаться, и там кайфовать в ванне какой-нибудь лежать и все. И уму, в общем-то, хорошо. В этом смысле он порожден более, ну скажем так, вот этой вот пассивной, что ли, частью материальной природы. Но при этом ум может быть заражен и, как правило, заражен. Как правило, наш ум очень сильно заражен гуной страсти, и это делает его абсолютно неспокойным, прыгающим, скачущим повсюду, пытающимся найти какие-то удовольствия.
Да, я вот еще хотел спросить по поводу, что не нужно себя настраивать на какой-то результат, да, но в то же время, ну, существует там психология какая-то, и человеку, как бы, ну, ему важно представлять, даже детально, наверное, представлять то, к чему он идет, да, но при этом, как я понимаю, ну, не нужно привязываться к этому представлению, то есть иметь его, да, но...
Цель и результат – это разные вещи. И привязанность... У меня должна быть цель, я должен видеть цель свою. Это очень важно. Я цель должен увидеть свою. Но при этом я не должен расстраиваться, если что-то идет не так, или какие-то промежуточные результаты не такие, или плоды какие-то не такие, не совсем тебе приходят. Цель я должен видеть. Разумный человек – это человек, который способен увидеть свою цель, увидеть ее во всех деталях, увидеть путь, который к ней приведет. Действовать, но при этом он будет действовать не потому что... Что происходит? Почему человек привязывается к цели или к результату? Потому что он мысленно сделал результат частью себя. Он уже себя с этим отождествил. Я буду этим. Или у меня будет это. Так. И когда он не достигает результата, для него это все равно, что потерять себя. Потому что это уже часть его. Он уже... сделал это частью себя, но на самом деле это ложное я. Я как был, так и остался. Вот он я, у меня две руки, две ноги, ничего со мной не случилось. Ну да, не выбрали меня президентом. Ну и что? Ну да, сейчас люди иногда лишаются денег, причем они этих денег не видели. Сейчас деньги это какие-то нулики в компьютере. Иногда это совершенно виртуальные вещи. Вот. Ну лишился человек. Ну он как был, так и был. Человек-то остался, ничего с нами не случилось. Но дело в том, что я мысленно себя уже этими нулями окружил или какими-то вещами окружил, и это плохо. Видеть цель неплохо, и особенно если эта цель хорошая, нужная цель. Я должен видеть цель, я должен медитировать на эту цель. но при этом я не должен путать себя с этой целью. Потому что человек думает, я дойду, и это будет мной, или я буду этим. Но я ничего со мной не произойдет, я буду таким же, какой я есть. И если эта цель не имеет какого-то высшего духовного измерения, то в сущности ничего не поменяется для меня. Счастье не придет, счастье оно изнутри приходит.
Хорошо, вот такой вопрос. Ну, как бы хочется, конечно, не так сразу так успокоить силой, да? Вот. Не всегда это получается. Вот. Бывает так, что он совсем так приходит в дикое беспокойство, говорит, ну сколько же можно, да, но отпуск какой-нибудь дай мне, то есть дай мне какое-нибудь послабление, то есть что в этом случае делать?
Поэтому Кришна очень интересно объясняет, он отвечает на этот вопрос очень хорошо. Он говорит, что не думайте, что сразу же ум подчинится вам. Он говорит, что опытный йог, он обращается с умом так же, как опытный наездник обращается с необъезженной лошадью. Чтобы объездить лошадь, ум – это лошадь, причем необъезженная. И если сразу сильно натянуть поводья, то что будет с лошадью? Лошадь понесет и в конце концов сбросит вас куда-то. Если отпустить поводья полностью, что будет с лошадью? Лошадь понесет. Поэтому опытный наездник что делает? Он натягивает поводья и чувствует, что вот что уже все, сейчас понесет. И он отпускает чуть-чуть. И лошадь счастливая. Вот. А потом он чувствует, надо опять натянуть чуть-чуть. То есть, иначе говоря, должна быть постепенная тренировка ума, нельзя ум слишком перегружать. Если мы сразу, а мы экстремисты, часто бываем, западным людям свойственно, это метание из крайности. И мы услышали что-то, поверили во что-то, поняли, что так и нужно, нам хочется всего и сразу. И поэтому мы начинаем нагружать себя всеми этими аскезами, обетами, еще чем-то, а ум, он может сбрыкнуть при этом. Поэтому если слишком чувствуешь, что напряжение какое-то, ну надо поблажку ему дать, надо немножко сладкого ему дать. Пусть он сладкого покушает, пусть он успокоится, он получит что-то. То есть ему что нужно? Ему нужно на самом деле, ему нужно ощущение сладости на нескольких уровнях. На физическом уровне и главное на эмоциональном уровне. Вот. Ему обязательно нужно общение хорошее. Он должен понимать, что кто-то есть рядом, кто-то о нас заботится, кто-то, кому-то мы не безразличны, кому-то мы нужны. Вот. А слишком большое напряжение, все эти аскезы, которые мы видели, это не способ для нас, и вообще это не экологичный способ. Но нужно идти осторожно, экологичным путем, постепенно приводя ум в равновесие. Торопиться не надо. Если чувствуем, сейчас сбрыкнет, ну надо чуть-чуть отпустить. Потом опять натянуть. Постепенно лошадь слушать начинает.
Вот такое выражение. Ум говорит, что прошлое можно лечить чувствами, а чувства нужно лечить душой. Вот вы бы согласились с этим?
Насчет того, что душу нужно лечить чувствами. Под чувствами имеется в виду что? Какие-то эмоции, которые...
Да, то есть то, что в душе приятно. Лечить нужно, если душа болит.
Тут смотрите, во-первых, тут нужно одну сразу терминологическую неточность убрать. В христианской терминологии душа – это не то же самое, что душа в ведической философии. В христианской терминологии душа – это в сущности наш ум. Душа не вечная, там дух вечный. Когда я говорю душа или атма, имеется в виду именно частицы сознания, которые перерождаются и которые являются вечными. Поэтому сама эта поговорка или, скажем так, у Максима, или как ее назвать, она имеет отношение к уму, или когда люди говорят душевные, мы такие душевные, они же не имеют в виду
духовность.
Они не имеют в виду духовности или души как таковой. Поэтому, если ее перевести на язык терминов, в которых мы с вами сейчас общались, то тогда получится, что ум нужно лечить чувствами, а чувство нужно лечить умом. Тогда с этим, в этом смысле все правильно. Ум, чтобы ум был в порядке, ему нужны хорошие позитивные эмоции. И в свою очередь хорошие позитивные эмоции исправляют ум и делают его более спокойным. То есть в этом смысле все в порядке. Но речь не идет о душе в духовном смысле этого слова, об атме, об источнике сознания, наблюдателе в теле. Рами, ты доволен? Еще кем-то? Несколько минут? Сейчас 7:24. 7:20. Мы можем еще несколько минут ответить и поехать.